Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Таль.
Здравствуйте.
Сегодня мы с равом Лайтманом хотели бы понять, как можно нашу жизнь сделать лучшей, я и общество. Это наша тема, и постараемся сегодня понять, что вызывает у нас стыд, почему мы испытываем стыд, и как отношения между нами и окружающими действуют, и как можно сделать их лучше. Я думаю, мы можем получить много практических советов. Итак, будьте с нами, будет хорошо. Итак, Таль, пожалуйста.
Действительно, нам, каждому из нас, не хватает уверенности. Даже если мы очень успешны в обществе, вроде бы относительно выглядим очень уверенными, у каждого из нас есть некое такое место, где мы не уверены в себе. Мы слушали много людей, общались, и многие люди очень интересуются, каким образом можно действительно достичь настоящей уверенности в обществе. Даже кто-то рассказал об Арике Эйнштейне, который недавно умер, что он, несмотря на то, что был очень успешен и любим, несколько последних десятилетий был очень неуверен в себе и даже избегал выступать, чувствовал себя неудобно, что странно, потому что действительно человек был очень любим, но человек внутри себя носит эти чувства.
С такими людьми это и происходит, как правило.
Потому что они более чувствительны.
Всей своей деятельностью они стараются чем-то компенсировать отсутствие уверенности. И все комики и эстрадные актеры, которые выступают с такой уверенностью, вдохновением перед публикой, стендаписты разные, именно они ощущают неуверенность.
И часто мы видим человека очень вызывающего, который представляет себя очень уверенным. Может быть, это компенсация какой-то внутренней уверенности. Хотелось бы узнать, что такое стыд? Почему мы стесняемся? Чего мы стесняемся?
Это не столько стыд, сколько отсутствие уверенности и страх перед унижением, когда мой эгоизм может понести ущерб. Кто-то может войти в меня и нанести мне ущерб, помешать, навредить моему эгоизму. Это есть неуверенность в себе. Поэтому человек, который находится в окружении, где он чувствует себя уверенно и хорошо, люди, которые его любят, родственники, там он не стесняется, там он не боится, он отдыхает, там он может быть более самим собой. И в этом вся проблема. Отсутствие уверенности в себе — это то, что сопровождает нас, это то, что подвигает нас на разные достижения, то, что направляет человека на приобретение чего-то в жизни, профессию, социальный статус, материальное благо. Все как можно больше усилить уверенность в себе. Если бы мы жили в обществе, которое не пробуждало бы в нас неуверенность, мы бы вели себя в нашей жизни во всех областях совершенно по-другому, более свободно. Я бы не беспокоился о себе. Допустим, если мы живем в обществе, где все друг о друге заботятся, вместо того, чтобы вредить друг другу, заботились бы друг о друге. То есть не только у меня бы не было неуверенности, у меня всегда бы была уверенность, а моя уверенность зависит от общества, как ее отсутствие зависит от общества. И все вновь возвращается к отношениям между человеком и окружением. Если это зависит только от этого, то должен исправлять не человека, а его отношения с окружением. Человек и его окружение.
Кто-то нам написал, что если моя уверенность зависит от окружения, то это вовсе не моя уверенность. Это не то, что я переношу с места на место.
Но ощущение мое.
Да, но это как бы не зависит от меня. Действительно ли уверенность исходит от общества, или же я все равно могу быть уверена, даже если общество не согласно со мной?
Не может быть, чтобы человек чувствовал уверенность. Он будет чувствовать уверенность только в том случае, если он обретает оружие против окружения, разную защиту, какие-то стены строит. У меня есть адвокат, у меня есть бухгалтер, у меня есть какая-то группировка рядом со мной. Разве это правильное поведение? Разве мы достигаем уверенности от неуверенности? Никто не может мне гарантировать, что так останется. Я постоянно должен быть в напряжении, постоянно должен подозревать и проверять других, и достаточно ли я защищен перед ними. Это не жизнь. Я даже не могу организовать свою жизнь. Я занимаюсь только тем, как себя защитить, как быть защищенным. Это... Я не позволяю себе подумать о чем-то таком, что может быть хорошим, чем-то насладиться, получить удовольствие, а постоянное напряжение. Как жизнь этих людей, которые постоянно находятся в конкуренции. Это не жизнь.
Мы все время упоминаем это определение эго, то, что мы боимся, что эго будет ранено. Что это значит? Что это за эго?
Забота о собственном существовании, непрекращающаяся забота, которая зависит от развития человека и окружения. Об эгоизме начали говорить вообще, вы знаете, из известной психологии, около 200 лет тому назад, может быть, 250, когда мы начали говорить о человеке, что он эгоист. До того мы даже не видели этого. Даже если у нас было, но было на уровнях таких естественных, обычных, что мы их не считали эгоизмом. Когда человек посредством технологического развития, производства, торговли, связи между людьми, и когда его возможности начали доходить до состояния около 100, в особенности лет тому назад это произошло, конец 19 века и далее, когда начали приближаться к Первой мировой войне, тогда начали понимать, что эгоизм человека очень сильно возрос и стал гипертрофированным. И наша жизнь стала предоставлять каждому возможность существовать выше обычного существования, когда я могу идти и зарабатывать, и развиваться, быть ученым, инженером, композитором, могу ездить из страны в страну. Обычные люди. Раньше были сословия.
Сословия.
Сословия. Если я отношусь к этому сословию, то все, я не могу выйти из него. Каждый в своем сословии. От нуля и до самой высокой элиты каждый находился на своем месте. Если я родился в аристократической семье, или в семье торговцев, или в семье крестьян, я к этому отношусь, и если раб, то раб. А когда мы разбили эти границы, после революции, эгоизм начал показывать человеку, что он не удовлетворен, он может позволить себе больше, почему я не могу себе позволить быть президентом, почему, и так далее. И тогда эта потребность в человеке является эгоистической. Но у нас, как я определяю эгоизм человека, я не определяю его как желание человека жить, существовать и быть больше, чем он. А эгоизм, я думаю, мы должны определить как побуждение человека эксплуатировать ближнего. Ближнее — это неживой уровень, растительно-животный мир и человек. Когда я хочу эксплуатировать их, и когда я строю свое благополучие, свой успех именно за их счет. Когда я наслаждаюсь тем, что я им наношу вред, они ниже меня, меньше меня. И главным образом это проявляется в человеческом обществе. И более того, мы, когда мы можем видеть эгоизм, когда мы можем выделить его, чтобы исследовать его, провести с ним какую-то работу, выяснить, изучить, при условии, что мы стараемся объединиться между собой, делаем противоположное действие, и тогда мы видим, насколько мы в этом не способны ничего сделать, и у нас есть побуждение противоположное от объединения. И это есть настоящий эгоизм.
У каждого есть эго?
У каждого. Все зависит от развития человека, от развития окружения, общества, в какой период он живет.
Также есть различные уровни сознания, осознания своего эгоизма, потому что не каждый сознается, что он, в принципе, пробует использовать других. То есть эго существует в различных вариациях, в различной степени сознания. И мы говорим о ударе в эгоизме, то есть о ранимости эгоизма. Мы боимся этого. Речь идет об этом, потому что мы говорили о том, что мы чувствуем стыд и неуверенность.
Это простой эгоизм, о чем вы говорите. Я говорю о раскрытии внутреннего эгоизма внутри нас. Здесь есть что раскрывать.
Так что нам дает ощущение стыда, неуверенности?
О, нужно различать все эти понятия. Каждая из них...
Целый мир, да.
Да, мы говорили об эгоизме, сейчас мы говорим о стыде. Стыд — это страх понести урон в моем эгоизме. И это зависит от общественного согласия, насколько я с этим согласен или нет. Чего я стыжусь и чего я не стыжусь. Это зависит от критериев окружения. И насколько я себя с ними соотношу. Может быть, что стыд — это... Если у меня здесь будет какое-то пятнышко, и тогда мне будет стыдно. Вы понимаете это, да? А я не понимаю. То есть для каждого это отличается. Но стыд — это урон в моем эго. Все зависит от того, на каком уровне мы определяем наши требования.
Также есть аспект чувствительности, есть люди очень чувствительные.
Да, есть чувствительные, есть нечувствительные, зависит от воспитания, условий, в каком он обществе находится. Если нахожусь в обществе, которое расположено на берегу моря, там один стыд. Если я нахожусь на приеме во дворце у принца, ну, разумеется, это не важно. В конечном счете, это страх того, что мой эгоизм несет урон. Это вся моя основа, вся моя жизнь, мое ощущение существования. Если мы хотим от этого избавиться, то мы должны избавиться от эгоизма. То есть, начать приподниматься над ним. Приподниматься над эгоизмом — это уже проблема. Либо я приподнимаюсь над ним тем, что я его затушевываю, это зависит от окружения. Либо может быть, что я приподнимаюсь над эгоизмом, когда я действительно хочу над ним приподняться, то для этого нужно обрести вместо силы получения силу отдачи.
Секундочку, я немного запутался. Я понял, что есть такие явления, как неуверенность, стыд. И человек боится, что его эгоизм как-то будет затронут, поврежден. Потом мы спросили, что такое эгоизм, эго. Вы сказали, что эго — это некое понятие, в котором есть разные уровни. Основной уровень...
Эти слои — это не сам эгоизм.
Хорошо. Видите, я немножко запутался.
Эгоизм называется желание наполнить себя. Желание наполнить себя.
Чем?
Наполнением, неважно каким наполнением. Это называется эгоизм. В желании наполнить себя есть желание как у маленького ребенка, у большого человека, так же, как и при помощи кого-то еще или без нее. Кто-то еще, это может быть не живой, а растительный животный уровень или человек. Если я хочу лишь себе на благо, как ребенок, который хватает разные вещи, мы не считаем его эгоистом, это природа. Как любое животное, так схватил и все. Если мы видим, что это делает большой человек, это уже нечто иное. Если мы видим, что это делает человек против моего желания, называется вор. А может быть, что человек, который у меня что-то взял, хочет мне навредить. Он не хочет, чтобы у него было. Не просто такой вор из любви к искусству. Хочет украсть. Ему это нужно.
Чтобы наполнить себя, он берет у меня.
Да, но может быть, он крадет у тебя для того, чтобы тебе не хватало.
То есть не то, что ему это нужно.
Да.
Наслаждается от того, что навредил мне.
Верно.
Это называется суперэгоист.
Это еще не супер, но это уже...
Есть еще больше. Хорошо. Я понял, что общий знаменатель, если я правильно понимаю то, что вы сказали, общий знаменатель всех этих уровней человеческого эгоизма — это желание самонаполняться.
Да.
И это ведет меня к определенным действиям.
Верно.
И вы привели сейчас примеры. И когда человек испытывает стыд, что же такое стыд? Определите мне тогда, что же такое стыд? Я боюсь, что произойдет что?
Что твоему эгоизму будет вред.
Будет причинен вред?
Вред.
Что значит, что эгоизму ему будет причинен вред? Я не смогу наполнять себя?
Не только не можешь наполнить себя, а ты почувствуешь, что ты меньше других.
Почему это так важно?
Потому что так ты выражаешь свое «я». То есть твое существование вообще в мире. Что тебе скажут? Ты вообще ноль. Как будто тебя не существует. С тобой мы не считаемся, забываем, что ты есть, и какая необходимость есть в тебе, и так далее, такие вещи. Ты чувствуешь, что тебя вычеркивают из реальности, твое «я». И так могут привести человека к тому, что он готов свести счеты с жизнью. Его поставили в такое положение, что ему нет места в мире. И такое отношение вычеркивает саму твою основу, что ты есть и существуешь, и ты чувствуешь, находишься, занимаешь место в воздухе, и у тебя есть свой статус в обществе. Наносит этому ущерб, говорят, ты ничего не стоишь, ты ничего не знаешь, ты такой, и такой, и так-то, и так-то. И это приводит тебя к состоянию нуля. Как будто ты мертв и не существуешь в мире, к этому тебя и приводят. И тогда что ты можешь сделать действительно, так и покончить с жизнью, чтобы ты исчез, потому что тебя уже отменили.
Это считается там большим страхом человека.
Это самый большой страх. И здесь вопрос, насколько он ценит общество, и он должен поставить себя на более высокую роль.
И я не понял.
Может быть, что все, весь мир говорят тебе, ты грешник, не понимаешь ничего, и от тебя только вред. Но я придерживаюсь какой-то цели высокой, особенной. И тогда мне понятно, что они не понимают, кто я и что я. И тогда я их прощаю и продолжаю заниматься своим. Это не пробуждает во мне ощущение ущербности моей.
Если я правильно понимаю то, что вы сказали, тут есть некий баланс сил, некая война личности и общества. Если личность ценит общество и прислушивается к обществу, то общество есть силы дать почувствовать ему, что он ничтожество, принизить его «я» до состояния, когда он предпочитает вообще не существовать, приводит человека вообще к самоубийству. Это есть такая тенденция в Фейсбуке. Подростки заканчивают жизнь самоубийством из-за стыда, позора, который причинили другие им. Это такая мини-эпидемия, есть такое явление. Это я понял, это видно.
Это можно сделать специально с каждым? Если человек не придерживается какой-то идеи выше, чем жизнь общества, ты можешь взять любого человека и намеренно его...
Зачеркнуть его.
Зачеркнуть.
Поэтому это самый большой страх, который есть у человека, чтобы его пристыдили.
Да.
Я понял. Продолжение меньше понял. Вы сказали, что есть такая возможность у человека определить для себя какую-то цель, свою личную, какое-то свое такое личное восприятие, чтобы давало ему какую-то защиту. И несмотря на то, что окружающие его люди попытаются опять зачеркнуть его, стереть его, устыдить его, у него будет какая-то защита, чтобы это его не пробило. Вот этого я не понял.
Это особенные люди, которые определили для себя какую-то очень высокую цель, что даже если его не поймут, и даже если его зачеркнуть...
Ну, например, какая цель?
Какой-то особенный ученый, композитор, художник. Были такие в истории, которые...
Философы, да, когда-то раньше в истории.
Может быть. Либо он хочет взять на себя какую-то особую миссию.
Ну, например?
Ну, допустим, я тоже так сделал. Я принял решение о том, что я независим от общества в том, что я сейчас распространяю методику, которой я занимаюсь. И тогда, что бы обо мне ни говорили, мне это не вредит. Я лишь прислушиваюсь к этому, чтобы адаптировать себя к обществу или в том месте моей работы, где я хочу, чтобы общество все равно увидело, смогло с ним познакомиться и понять. Но не то, что я зависим от общества, а у меня есть мое личное. Я абсолютно обособляю себя от общества. Говоря проще, ключевая фраза «Я делаю то, на что я способен, и это я». То есть, я защищаю себя так, что это я, это моя цель. Я так работаю, я так делаю. И я придерживаюсь того, что это мой путь в мире. Все. А сейчас... Вся критика, пожалуйста, разумеется, вы можете меня подвергнуть, но я так придерживаюсь цели. Я должен так быть с ней связан, чтобы ничто не смогло бы меня отключить от этого, и я нахожусь на несколько уровней выше критики общества.
Давайте вернемся сейчас к понятию, с которого мы начали, уверенность в себе. Получается, что здесь есть две возможности получить уверенность в себе. Первая возможность — это когда ты находишься в обществе, которое дает тебе поддержку, любовь, что-то такое позитивное, какие-то волны относятся к тебе хорошо, и тогда ты чувствуешь силу, уверенность.
Но ты должен играть по правилам общества.
Да. Второй вариант, когда... Неважно, какое отношение общество дает тебе.
И тогда ты не должен с ним считаться.
Да. Ты сам настолько укрепляешь свою веру на своем пути. Я делаю то, что я способен. Это я, это моя цель, это мой путь в мире. Другими словами, мне не важно, что скажут обо мне. И это дает мне уверенность собственную от самого себя.
Не от себя.
А от кого?
От твоей высокой цели.
Которую ты определил для себя как высшую цель.
Да.
Вы дали мне несколько примеров. Один поставил себе цель, я хочу быть самым известным художником в мире и так далее. Неважно, какую цель поставил перед собой человек, внутренняя защита, то, что дает ему уверенность в себе, что он определил для себя высокую цель, которая превыше всего, что бы ни говорили, и у него изнутри есть уверенность в себе. Мой вопрос. человек, это что значит? Вначале, когда начали говорить о втором варианте, где человек может себя уберечь от стыда и негативного влияния общества, чтобы портили ему жизнь и его цели и так далее, вы сказали, что это особые люди. То есть человек может развить в себе это, развить в себе такую веру в праведность своего пути, чтобы это защищало его от стыда, позора.
Если цель, которую он выбрал, настолько высока, что она может быть выше всего общества, выше всего этого мира на самом деле.
Я не спрашиваю о цели, я спрашиваю, если, скажем, вот вы привели мне пример, человек хочет быть великим композитором. Я не знаю жизни великих композиторов, но, очевидно, были такие, которые сказали, что вот мы хотим быть известными великими композиторами, посвятили этому свою жизнь, получали негативную реакцию общества, но это не сбило их, и они стали известными великими в истории композиторами.
Часто они получают признание после смерти.
Они не добились успеха?
Не добились успеха.
Только потом.
В их жизни они добились успеха?
Ну, значит, после смерти. Да, это тоже явление после смерти.
Возьми кого хочешь, Модильяни. Это человек, который голодал. У него не было куска хлеба. Сегодня одна его картина, если ты продаешь, тебе достаточно построить дворец и жить как царь всю жизнь.
Прекрасно, классический пример.
Да.
То есть при жизни его общество не ценило, после смерти его стали ценить. Сейчас мы говорим только о его жизни, потому что меня не он интересует, меня интересует я и моя жизнь. Допустим, пример еще. Я, скажем, такой же художник, Италь тоже. И мы хотим поставить для себя цель. Я хочу быть самым великим художником в мире.
Не самым большим в мире. Не обязательно самым большим. Самый большой — это, значит, ты сравниваешь себя с другими. Это неправильное определение.
Хорошо. Какое же определение правильное?
Я хочу выразить себя. И вообще не по отношению к миру. Это очень важно. Это точка, где я независим от общества. Я не определяю мое отношение к ним, большое или маленькое, или особенное. А я беру цель, и не я, и не цель, не связанная с миром. С общественным мнением. То есть я и цель, я настроен на нее, а общество есть, есть, нет, нет. И вообще то, что они говорят, где-то внизу, со стороны, я с этим не считаюсь. Это не имеет отношения к моей работе, к постижению моей цели. Они не могут меня раскритиковать вообще никак.
Может быть, это хорошо тому, кто работает обособленно, например, художник, закрытый человек.
Почему это не может быть с каждым?
Многие люди, которых я знаю, они в различных профессиях.
Не то, что вы знакомы с ними, я вас спрашиваю, почему этого не может быть? Я не говорю о теперешнем положении вещей, но почему так не может быть в жизни каждого простого человека?
Я думаю, что не у каждого есть такие душевные силы постоянно себя укреплять, потому что он очень зависит от других, он очень чувствителен, ему тяжело. Например, я консультант по общественным связям, я верю, что мне есть что привнести в организацию, но начальники не считают и не хотят меня брать на работу. И так в разных предприятиях, и так я начинаю сомневаться в себе и теряю уверенность. Напротив, если кто-то, другой человек, он снова и снова пробует, пока не добивается успеха. То есть это действительно зависит от веры человека и его упорности. Откуда взять эти силы?
От цели. Или же ему нужно общество особенное, которое обособляет себя от всего человечества. И с помощью этого общества он повышает оценку и получает особенное место, получает особенные силы. И это общество будет в его глазах важным более, чем все человечество. И тогда у него есть мини-человечество — это его общество и цель. И рядом с ними он развивается.
Это при условии, что у меня есть окружение, которое верит в меня и поддерживает.
Разумеется, это гораздо легче. Но даже если нет, тот же художник, допустим, или еще кто-то. Были такие примеры?
Ну, это должен быть очень сильный человек. Это не просто.
Да, это для избранных. Мы находимся в состоянии, где необходимость чувствовать уверенность, необходимость избавиться от страха, от возможного ущерба, от стыда, от всех негативных эмоций настолько сильна в человеке, что это лишь показывает нам, что эта возможность приподняться может быть у каждого человека.
Почему? Не поняла.
Почему? Потому что мы видим это из негативных вещей, которые каждый чувствует. Если мы это раскрываем, признак того, что мы можем это преодолеть. Что мы можем построить такое окружение, в котором человек почувствует достаточную уверенность в том, что он не понесет ущерб от внешнего окружения. И так, с помощью таких маленьких групп, мы успокоим людей и приведем их к состоянию, где они почувствуют хорошо, они почувствуют, что есть ради чего развиваться и куда развиваться в таком обществе, которое дает поддержку, поощряет. И так мы можем сделать так, что весь мир будет таким.
Это интересный принцип. То есть, если я обнаруживаю какую-то проблему, значит, к ней есть решение.
Разумеется.
Это очень интересная позиция.
Я хочу спросить относительно этого принципа.
Не ставь препятствия перед слепым.
То есть, если проявляется какая-то трудность, признак того, что ее можно решить.
Да.
Мы говорили о взрослых людях и также упоминали пример с подростками в Фейсбуке, когда приводили к самоубийству из-за того, что позорили. Допустим, я молодой человек, подросток. Я не знаю, в каком возрасте дети начинают так вот осознавать себя. Ну, скажем, я в таком возрасте. Не знаю, когда это происходит. И я начинаю обращать внимание, что в моих взаимоотношениях с товарищами в школе или в садике, не знаю, в каком возрасте, есть какие-то вещи, которых я иногда стесняюсь, стыжусь. Если я прихожу к вам и говорю: «Дорогой мой дедушка, ты понимаешь, все, я расскажу тебе, что со мной произошло, мне очень стыдно за это, ну, что-то связанное с товарищами, они как-то так пристыдили меня». Чтобы вы могли мне посоветовать, чтобы дало мне внутреннюю силу, не, чтобы не было так больно и тяжело в отношениях с другими, если бы они стыдили меня за какие-то вещи, которые действительно, может быть, нехорошие, я знаю, такая негативная реакция могла бы мне помочь, и вы бы, как дедушка, сказали мне, в общем, что ты выиграл, тебе указала это на что-то, но иногда меня просто смеются, что я толстый, или у меня есть какой-то изъян, или, может быть, маленького роста и так далее в классе, и мне нечего с этим делать. И меня преследуют, и меня все время стыдят, дразнят, и я прошу дать мне какой-то совет, как я мог бы меньше подвергаться такому негативному влиянию. Что бы вы мне посоветовали? Как меньше переживать, когда тебя стыдят за те вещи, которые ты никак не можешь изменить?
Поэтому я тебе сказал, что когда я определил для себя цель и путь, то фраза, которая меня вела вперед, это «я таков, и так я делаю». И я не могу пока что сделать лучше. Я буду стараться, разумеется, потому что цель меня обязывает. Но каждый имеет право делать то, что он делает. Каждый занимается своим. Я выбрал для себя, скажем так, может быть, тебе это больше подойдет. Я выбрал для себя занятие, в котором у меня нет конкуренции. Нет конкуренции. Я работаю. И весь выигрыш, который я получаю, это мой выигрыш. А проигрыш — это мой проигрыш. Я в этом ни от кого не зависим. Как будто нет больше в мире людей, которые занимаются тем же самым. Поэтому, с точки зрения моей деятельности, никто не может прийти ко мне с претензией: ты делаешь хорошо, ты делаешь плохо, ты делаешь так или так. Это я делаю, и насколько я способен. И так по вкладу и вознаграждение.
В каком возрасте вы решили так для себя, вот вы взяли такое направление? Ну так, более или менее.
Может быть, 20 лет.
Хорошо, я, поскольку у меня это было...
Но это ощущение было раньше. Оно не было выяснено.
Я хотел бы сказать о более раннем возрасте. Допустим, мы здесь играем роли, вы мой дедушка, вы рассказываете, знаете, у меня был дедушка, он мне рассказывал разные истории о своей юности, я вырос на его рассказах. И много мудрости обрел у него. Допустим, вы мой дедушка, вы мне тоже рассказываете о себе. Я очень согласен с этим и солидарен, и хочу, чтобы у меня тоже было это. Но я еще мал, я только в начале жизни. Как я, вот в этом мой вопрос, как я могу в своей жизни тоже добиться успеха, что вот это я, вот это моя цель. Я хотел грубо выразиться, но не буду. Как я могу с такой внутренней силой, я хочу развить ее в себе. Дайте мне совет, как с раннего возраста я могу развить в себе такую силу. Мне в 20 лет.
Я окружил себя книгами и людьми, у которых было более-менее, у них была цель в жизни. Не совсем моя цель, но также узнать суть жизни, тайны жизни в виде науки, таких вещей. И я вместе с ними к этому стремился. Я чувствовал с их стороны поддержку в поиске книг, мыслей, лекций, которые я слышал в разных вещах. И так я выбирал каждый раз, с кем находиться рядом, под чьим влиянием. Такие учителя, в какой профессии, философии, биокибернетики моей, в разных вещах. И постоянно я так себя оберегал.
То есть совет, если...
Должно быть маленькое общество.
То есть необходимо... против общего такого широкого мнения, которое может тебя унизить, и ты должен себя окружить дополнительными людьми, и ты ценишь их мнение, которое тоже думает так, как ты.
По крайней мере.
В направлении.
Их парадигма такая.
Да, и это даст силы.
Да.
Почему, скажем, если я найду еще одного или двух ребят, которые думают так же, как я, это не даст мне такую же защиту, скажем, от остальных товарищей, которые будут меня унижать или презирать? Почему, скажем, если я нашел еще кого-то, я уже не один, это меня как-то усилит против общего мнения?
Потому что здесь среди вас есть согласие общественное, но оно может быть очень сильным, что вы особенные. Ты все равно должен сражаться с большим окружением, с большим миром. И почему ты не стремишься за деньгами, за почестями, за властью и разными другими материальными успехами? А ты выбираешь именно, допустим, теорию света или...
Живопись или искусство.
Живопись, да.
Которую никто не ценит.
Он пока что неправильно себя настроил. Не может быть, если я занимаюсь чем-то своим уникальным, мне нельзя быть под влиянием кого-то другого, если я сознательно не выбираю это.
Ну, допустим, тот же самый художник или, скажем, встречается с какой-то дамой, она его отталкивает. Он чувствует себя очень стыдно, ему больно. Это не имеет отношения к его профессии, это просто чувство. Каким образом это относится к его профессии?
Может быть, что он будет лучше рисовать? Были такие случаи?
То есть он может использовать даже удар в эгоизме и правильно использовать?
Не знаю. Если это действительно, что значит она его отвергает? Отвергает это на животном уровне, на уровне животного. Я говорю о том, что если, допустим, не согласны с ним, с его стилем, то...
Да, его самовыражение его.
Самовыражение. Это уже нечто иное. Смотрите. Кого мы можем взять? Возьмем импрессиониста, допустим. Или черный квадрат Малевича. Кто понимал, кто чувствовал? Ты знаешь, что нет?
Нет.
Есть кусок белой материи. Приходит человек и рисует черный квадрат. И называет это как?
Как?
Солнце.
Солнце. И тогда ты должен сидеть 2 недели и догадываться, почему он назвал это солнцем.
Но сегодня это черный квадрат, знаешь, сколько стоит? И никто не может повторить. Никто не может сделать то же самое.
Интересная, интересная история. Как раз я хотел спросить об этом. Что с тем, когда избыток уверенности в себе?
Это не кубик, а квадрат называется.
Квадрат, да. Другая крайность. Когда избыточная уверенность в себе, что вы думаете об этом?
Это глупость.
Глупость. Почему это глупость?
Потому что это может быть только у такого человека, у которого есть какой-то изъян выяснения окружающих условий.
Я не понял.
Это может привести его к очень большим проблемам. Он не видит опасных вещей и ставит себя в очень опасной ситуации. Так же, как завышенное ощущение безопасности есть у детей. Они не знают. Человек обязан испытывать дефицит уверенности, который будет его защищать. Обязан быть. Мы не говорим об уровне живой растительной животной. На говорящем уровне у нас есть отсутствие уверенности иного рода. Там мы можем настроить окружение, чтобы это не было завышенным, но должен быть дефицит. Я обязан постоянно, то, что у нас называется, быть в левой линии, в самокритике. Но отсутствие уверенности должно быть другим. Насколько я даю обществу, нахожусь ли я вместе с ними, эффективен ли я, должно быть такое ощущение дефицита уверенности в моих действиях.
Так каким образом действительно можно прийти к состоянию, чтобы неуверенность не владела человеком? Это то, что мы знаем, то, что мы не знаем, мы не уверены, то, что мы делаем, это верно.
Это хорошо, что у нас есть дефицит уверенности.
Иногда это просто парализует.
Я не уверен, недостаточно, это помогает мне развиваться.
Иногда это просто парализует, они не пробуют, не стараются, они боятся ошибиться.
Да, это должно быть уравновешено.
Это вопрос, в принципе, потому что люди, с которыми мы беседовали, они боятся, что вся жизнь пройдет, а они себя не смогут реализовать, потому что постоянно есть страх перед ошибкой, что подумают. И страшно, что человек не реализует себя, даже если у него что-то хорошее есть.
Здесь вы говорите о страхе понести ущерб.
Да.
А дефицит уверенности, о котором я говорю, это положительный дефицит. Полезный. У меня есть дефицит, и меня это развивает.
Что дает вам смелость пробовать, даже если вы не уверены, то, что вы делаете это правильно?
Я не уверен, что делаю правильно. Я не уверен. Но я это делаю, потому что выбор мой на данный момент необходим.
Потому что вы обязаны действовать, и действовать с самой лучшей стороны, насколько вы понимаете.
Да.
Что по поводу гордыни? Что вы думаете о свойстве гордыни, которое есть у людей, у некоторых слишком развитое?
То же самое. Все свойства, о которых вы говорите, от минус до нуля и плюс, как градусник, зависит от того, как мы используем каждое свойство, или негативно, или позитивно.
Что это значит относительно гордыни?
Гордыня, может быть, он просто гордец пустой внутри, и его гордыня неуравновешена с его возможностями, с его вкладом. Чем ты гордишься? Чем ты гордишься? Действительно ли ты особенный, ты чего-то добился? Какими именно качествами ты гордишься? Просто тем, что ты существуешь в мире? Твой хвост длиннее, чем мой? Чем? Должно быть что-то. Мы не говорим просто о людях, которые ходят по улице и так чем-то гордятся своей пустотой. Мы говорим, если ты хочешь так, то это уже нечто иное. Мне на это нечего сказать. Это глупая гордыня, которая есть у каждого. А если мы говорим о настоящей гордости, которая может развивать человека, когда он гордится тем, что у него есть особенная цель, у него есть путь в жизни.
Он гордится перед другими, перед собой, что значит?
Тогда гордость помогает ему придерживаться пути.
На пути к цели, которую он установил для себя.
Избегать влияния других людей. Когда я поднимаю себя на других в моей гордыне вверх и смотрю на них, они внизу. И мне это тоже нужно.
Почему? Чтобы это дало вам веру в праведность своего пути?
Чтобы усилить себя.
Против отрицательных воздействий.
Да, и не находиться под влиянием этих собак, которые смотрят.
Скажите мне, вы сказали, что всего есть своя шкала от минуса до плюса и ноль посередине. Что значит человек-гордец в негативном плане?
Негативно?
Вы говорили о позитивном. Гордыня, когда человек выбирает для себя цель в жизни, хочет подняться, почувствовать, возгордиться, что у него есть определенная цель, он верит в нее, идет к ней, никакие негативные воздействия со стороны не могут на него повлиять.
Да.
Я понял, что это положительное использование гордыни.
Как написано, укрепить свое сердце на пути к Творцу.
Что значит отрицательная гордыня, другая крайность?
Ну, скажи сейчас ты.
Я не знаю, я вижу у вас особое определение, поэтому я спрашиваю, у меня есть свое понимание. Но что такое негативная гордыня, по-вашему?
Негативная гордыня означает, что эгоизм заставляет меня гордиться. Чем? Тем, что я больше эгоист, чем другие. Тем, что я могу определить свое положение выше других. Силой. В том, что я придерживаюсь своего пути и справедливости его, и горжусь этим, то есть поднимаю себя для того, чтобы придерживаться моего направления. В этом я никому не наношу вреда. Я просто не нахожусь под влиянием внешних воздействий, которые могут мне помешать. Это гордость, которая должна быть у человека. Национальная гордость, скажем, или такие вещи. То, что не мешает другим. Развивает. Это развивает народ, скажем. А негативная гордыня, когда ты без причины гордишься, как ребенок на дворе, который криками или силой, без разума, без цели, без видимых причин, начинает гордиться перед другими тем, что он, ну, скажем, сильнее. Ради какой цели, ради чего? Нет, просто. То есть, бесцельно. А для того, чтобы властвовать над другими. Если ты хочешь властвовать над собой и продвигаться к своей цели, то это гордыня положительная. А если ты хочешь своей гордыней властвовать над другими, подавлять их, то это негативная гордыня.
У нас мало времени. Я хотела еще раз выявить это чувствительное место, которое часто каждый из нас ощущает. Стыд, неуверенность. В каждом из нас есть этот ребенок, этот мальчик. И то есть каждому, когда нас ранят или обижают, мы почти падаем в эту яму стыда. И когда мы ощущаем это, посещает нас это ощущение. Мы знаем, что мы чувствительные существа. Как мы удерживаемся, чтобы не упасть в эту яму и не кушать себя, и не есть себя, и не постоянно прокручивать сценарий всех обид, чтобы не падать в обиду и вот в эти чувства, которые пробуждаются в нас?
Нет шанса, чтобы общество им пренебрегало, а он вдруг держится. За счет чего? Мы находимся в расстановке сил, в системе, которая состоит из сил. Положительная, негативная сила, мы между ними. Откуда этот ребенок находит положительную силу? Что его поддерживает? Каков его источник, его положительной силы?
Если мы действительно хотим поддержать ребенка или какого-либо человека, дать ему что-то в руки, чем мы можем помочь, чтобы у него было нечто, что поможет ему?
Только более сильное окружение. Может быть, меньшее по количеству, но может быть совсем другим, но только другое окружение.
И там его любят?
Его там любят и поддерживают. Там он желателен. Не может быть по-другому. Вы же видите, что весь мир страдает.
Верно.
И все ищут любовь, объятия, поддержку.
И речь идет о том, что мы должны любить себя и принимать себя, и чтобы не быть уязвимыми.
Да, это еще хуже.
Да.
Если я больше люблю себя, я больше подвержен ущербу, как может быть? Это неправильно? Наоборот, нужно поднимать его к состоянию, где он приподнимается над своей гордыней, над любовью к себе, над ненавистью к ближнему, над всеми этими побуждениями, которые находятся в эгоизме.
В начале беседы мы говорили об этом.
Это сила эгоизма. Мы вновь возвращаемся к эгоизму.
Да.
Если человек каким-то образом умертвляет свой эгоизм, тем самым он становится человеком, как мы говорили, если не ошибаюсь, на прошлой беседе, он становится человеком, который как бы не занимает места. Он свободен, как воздух.
Но это самый большой страх, мы говорили об этом.
Нет, небольшой страх. Он не может понести урон ни от кого. Он действительно свободен. Он действительно свободен. Поэтому написано «мертвые свободны». Что если человек умертвляет свой эгоизм, он становится свободным. Как будто вечным он чувствует, что ничто не мешает ему, не вредит.
Когда мы говорили, что когда человек ощущает удар по эгоизму, он чувствует себя просто стертым, он страдает. И если же специально я умерщвляю свой эгоизм, то есть я себя уничтожаю.
Так лучше я сам себя вычеркну.
То, что я говорю.
Но.
То есть я как будто опережаю.
Лекарство перед болезнью.
Верно. И я сама себя уничтожаю.
Да, но чем я это делаю? Не то, что меня не существует, а я работаю над своим эгоизмом так, что я вижу его как вещь негативную. Мою природу я начинаю видеть как вещь негативную. Она всецело меня унижает.
Он делает меня уязвимым.
Это свойство гордыни, власти и тому подобное. И тогда, прежде чем мой эгоизм опускает меня вниз, я сам понижаю его важность и начинаю поднимать свое «я» выше эгоизма. Я начинаю делить себя на две части «я» и мой эгоизм. И тогда я, находясь над эгоизмом, я не боюсь ущерба в нем, потому что я себя с ним не отождествляю уже. И тогда я чувствую себя защищенным от всех бед в мире, пускай делают со мной все, что хотят.
Это связано с тем, о чем вы говорили раньше, найти высшую цель?
Да.
Как это связано?
Если у меня есть цель более высокая, чем мой обычный эгоизм материальный, то я уже все сфокусирован на ней. И вы хотите говорить с моим эгоизмом, пожалуйста, мне это не важно. Это не имеет ко мне отношения.
Этому нас обычно не учат, как это делать.
Вы психологи, не хотите обучать детей в школах, поэтому наши дети страдают.
Я с удовольствием обучала бы, с чего начать. Например, с детьми. С чего начать их обучать, чтобы они могли приподняться над...
Говорить об этом. Только говорить с ними в круге, в обществе, чтобы они сидели и говорили. И так они смогут постепенно почувствовать, что они говорят не о себе, а выше своей природы. Не каждый о ком-то другом, а каждый о себе. Или не о себе, а об образе, который мы изображаем между собой. Какой-то образ. Давайте поговорим о нем. Что за человек? Что у него есть? Разные вещи. Проблемы, склонности, фобии, устремления. Давайте поговорим о нем. Что это за человек? Чему вы их обучаете? Что вы изучаете в человеке? Физиологию?
Да.
И секс в последнее время.
В школах.
Но внутренняя психология, вы ее не обучаете. Поэтому учение проходит искаженно.
Так по поводу внутренней психологии я хотел бы выяснить еще кое-что. Вы сказали, что если человек умертвляет свой эгоизм, то становится свободным.
Да. Это называется свободным.
Что значит, я должен умертвить?
Мой эгоизм просто меня останавливает.
Что такое это эго? Эгоизм.
Желание наслаждаться жизнью больше, чем все, выше, чем все. Гордиться, иметь власть, все больше, чем другие. Это эгоизм. Эгоизм. А обратно этому альтруизм.
Когда ты хочешь быть ниже всех?
Нет, эгоизм значит, что я хочу получить от всех и как можно больше. А другие могут существовать только для того, чтобы меня обслуживать. Альтруизм — это наоборот. Я готов работать на благо всех и считаю, что это самое желаемое состояние. И это нужно выяснить.
Так что же нужно умертвить? Вы сказали, нужно что-то убить. Что я должен убить? Я не понял.
Не нужно убивать.
Не нужно.
Прийти к состоянию, что ты не хочешь мешать другим, как мы говорили. Не делай другому то, что ненавидишь сам.
И тогда никто не сможет мне навредить?
Если ты этого придерживаешься, никто не сможет.
Почему? Какая связь? Ведь это наоборот. Вы говорите, не вредите другому, и никто не сможет повредить тебе. Какая связь? Как будто вы продали мне страховой полис, и я не понимаю, как он работает.
Это Хафец Хесед. Как это происходит? Ты поднимаешь себя на уровень, где абсолютно все, что приходит к тебе, ты как будто это не воспринимаешь. Ты свободен от этого. Все твои мысли не о себе, а о том, как удерживать себя, не мешать другим.
То есть, когда придет ко мне что-то плохое, я не буду обращать внимания на это?
Нет, ты это вообще не чувствуешь. Ты почувствуешь, но твой эгоизм не почувствует.
Вы меня запутали немножко. Можно итог?
Итог, если твои намерения на благо ближнего, по крайней мере, на уровне, где ты находишься на нуле, не в минусе, как в градуснике, не в плюсе, а на нуле, если ты относишься к ближнему постоянно так, что ты не хочешь мешать никому, дать всем свободу своим присутствием, чтобы все почувствовали тебя как нечто не обязывающее, не внуждающее, ничего. Тем самым ты приходишь к состоянию, что ты тоже не можешь понести от них ущерб.
Почему?
Потому что ты хочешь, чтобы они чувствовали себя хорошо, даже если они делают тебе какие-то плохие вещи, ты действуешь им на благо. Не мешаешь им.
Почему же я не пострадаю? Ведь они вредят мне.
Но ты работаешь над тем, чтобы быть между ними, как будто тебя не существует. Свободен. Нужно, видимо, еще, я вижу, что нужно еще выяснить. Подумай ты.
Подумаем вместе. Вместе все. Время закончилось.
Но это начало большого духовного успеха. Такое состояние. Потому что действительно ты приподнимаешься над своим эгоизмом. Это уже подъем над природой.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Таль. Есть у нас домашние задания. Давайте подумаем все. Если мы не хотим причинить никому вреда, никто не сможет причинить вреда нам. Всего доброго, до новых встреч. Новая жизнь.